Доктор застыл на пороге, с изумлением взирая на попойку. «Входите, папа, пожалуйста, входите!» — радушно крикнула Ида. «Не хотите ли бокал шампанского?»
«Нет, прошу меня извинить», — отвечал отец ледяным тоном. «Чувствую, я вам буду мешать. Я не знал, что вы задаете пиры. Не сочтите за труд сказать мне, когда закончите. Я буду у себя в кабинете». Он сделал вид, что совсем не замечает молодых людей, и, затворив двери, пошел в свой кабинет, огорченный и оскорбленный до глубины души. Через четверть часа после этого он услыхал, что в столовой хлопнули дверью, и обе дочери пришли сказать, что гости ушли.
«Гости? Чьи гости?» — закричал он в сердцах. «Что это за сборище?»
«Мы давали маленький ужин, папа, и они были нашими гостями».
«А вот как!» — и доктор саркастически засмеялся. «Значит, вы полагаете, что прилично принимать и угощать молодых холостяков поздно вечером, пить и курить вместе с ними, потом... О, зачем только я дожил до того дня, когда мне приходится краснеть за своих дочерей! Слава Богу, что этого не видит ваша дорогая мать!»
«Дорогой папа!» — воскликнула Клара, бросившись к нему на шею. — Не сердитесь на нас. Если бы вы знали, в чем дело, то поняли, что мы не делаем ничего дурного.
— Ничего дурного, мисс? Кому лучше судить об этом?
— Миссис Уэстмакот, — подсказала лукавая Ида.
Доктор вскочил с места. — К черту, миссис Уэстмакот! — закричал он, отчаянно махая руками. — Неужели я не услышу ничего другого, кроме имени этой женщины? Неужели я буду встречать ее на каждом шагу? Я больше этого не вынесу.
— Но мы выполняли ваше желание, папа.
«В таком случае слушайте мое второе и более благоразумное желание, и посмотрим, будете ли вы повиноваться ему как первому».
«Конечно, будем, папа».
«Я желаю, чтобы вы выбросили из головы ужасные идеи, которые у нее переняли, чтобы вы одевались и вели себя, как прежде, до знакомства с этой женщиной, и чтобы впредь ваши отношения с ней ограничивались нормами необходимой вежливости, которую соблюдают в отношении соседей».
«Значит, мы должны оставить миссис Уэстмакот?»
«Или оставить меня!»
«О, дорогой папа, как можете вы говорить такие жестокие слова?» — воскликнула Ида, пряча свою белокурую головку на груди отца, а Клара прижалась щекой к его бакенбардам. «Разумеется, мы оставим ее, если вы хотите».
Доктор погладил прижавшиеся к нему головки. «Ну вот, это опять мои девочки!» — воскликнул он. «Вы ошиблись так же, как и я. Я был введен в заблуждение, а вы последовали моему примеру. Только когда я увидел, что ошибаетесь вы, я понял, что и сам ошибся. Оставим это, и давайте никогда не будем ни говорить, ни думать о случившемся».
Глава 11. Неожиданный удар. Таким образом, благодаря находчивости девушек, рассеялась грозовая туча и снова засияло солнце. Но, увы, над одной из них уже нависла другая угроза, которую нельзя было устранить так легко. Три соседских семейства уже были соединены узами любви, но судьбе оказалось угодно связать семью Уэстмакот с семьей Гей-Денвер союзом еще другого рода. Между адмиралом и вдовой существовали самые дружественные отношения с того дня, когда старый моряк спустил свой флаг и переменил взгляды, и женщине, катавшейся на яхте, он приписывал те достоинства, которых не находил в женщине, стремившейся к реформам. Он с его честной и прямой натурой не мог не видеть и не оценить точно такой же честности и прямоты в своей соседке. И между ними завязалась дружба, обычно присущая мужчинам, дружба, основанная на взаимном уважении и сходстве вкусов. «Да, кстати, адмирал», — сказала миссис Уэстмакот однажды утром, когда они шли на вокзал, «кажется, ваш сын, когда не ухаживает за мисс Окер, занимается чем-то на бирже?»
«Да, сударыня. И редко кто в его годы так хорошо ведет дела. Уверяю вас, сударыня, он сделает карьеру. Те, кто одновременно с ним взялись за дело, остались у него далеко за кормою. Прошлый год он заработал 500 фунтов стерлингов. Ему не будет еще и 30 лет, а он уже дойдет до 4 цифр. Я потому спросил вас об этом, что мне порой нужно помещать небольшие суммы денег, а мой теперешний маклер плут. Я была бы очень рада устраивать свои дела при посредстве вашего сына».
«Весьма любезно с вашей стороны, сударыня. Его компаньон поехал отдохнуть, и Гарольд с удовольствием возьмется за дело. Вы знаете, что лейтенанту не бывает тесно на яхте, когда капитан на берегу.
Полагаю, что он, как водится, берет 0,5% комиссии?»
«Право, не знаю, сударыня. Но только я готов побожиться, что он поступает так, как следует».
«Это столько, сколько я плачу обыкновенно, 10 шиллингов со 100 фунтов стерлингов. Если вы увидите его раньше меня, то попросите его купить мне новозеландских акций на 5000 фунтов стерлингов. Теперь они идут по 4, но я думаю, что они поднимутся».
«На 5000?
— воскликнул адмирал, высчитывая в уме. — Посмотрим, сколько это выйдет. Ведь это 25 фунтов стерлингов комиссии. Хорошо заработать такую сумму в один день, ей-богу. Очень хорошее поручение, сударыня. Мне все равно придется заплатить кому-нибудь, так почему же не ему?
Я ему скажу и уверен, что он не станет терять времени понапрасну.
О, спешить ни к чему. Да, кстати, кажется, вы сейчас сказали, что у него есть компаньон.
Да, мой сын младший компаньон, а Пирсон старший. Меня познакомили с ним несколько лет назад. Конечно, Гарольду пришлось внести довольно большой залог.
Миссис Уэстмакот остановилась и, выпрямившись во весь рост, стояла как вкопанная, а ее суровое, словно у индейца, лицо стало еще строже. — Пирсон? — спросила она. — Джереми Пирсон?
— Он самый.
— Тогда у нас ничего не выйдет. В сердцах сказала она. — Не рассчитывайте на мои деньги.
— Хорошо, сударыня.
Они продолжали идти рядом. Она о чем-то думала, а он был раздосадован тем, что она ни с того ни с сего переменила свое намерение и разочарован, так как его Гарольд не получит комиссионных денег. «Вот что я скажу вам, адмирал», — неожиданно воскликнула она, — «будь я на вашем месте, я запретила бы вашему сыну быть компаньоном этого человека».
«Ну почему же, сударыня?»
«Потому что он связался с самой хитрой и лукавой лисой во всем Лондоне».
«Джереми Пирсон, лукавая лиса, сударыня? Что же вы можете знать о нем? Он пользуется хорошей репутацией».
«Ни один человек на свете не знает так хорошо Джереми Пирсона, как я, адмирал. Я предостерегаю вас, потому что чувствую симпатию к вам и к вашему сыну. Этот человек — плут, и вам лучше держаться от него подальше».
«Но ведь это только одни слова, сударыня. Неужели же вы хотите сказать, что знаете его лучше, чем маклеры и дельцы в Сити?»
«Послушайте», — закричала миссис Уэстмакот, — «вы поверите мне, что я знаю его, если я скажу вам, что моя девичья фамилия Пирсон? Я Ада Пирсон, а Джереми — мой единственный брат!»
Адмирал присвистнул. «Вот оно что!» — вырвалось у него. «Теперь я в самом деле вижу, что между вами есть сходство.
Он железный человек, адмирал. Я хочу сказать, что он человек, у которого нет сердца. Вы будете потрясены, если я расскажу, что мне пришлось вытерпеть от своего брата. Состояние отца было разделено между нами поровну. Брат спустил свою долю в течение 5 лет и затем старался посредством разных хитростей, на какие только способен лживый, низкий человек, подлой лестью, юридическими придирками, грубым запугиванием, отнять у меня мою долю. Нет такой низости, на которую он не был бы способен. О, я знаю моего брата Джереми. Я знаю его и всегда начеку».
«Это для меня новость, сударыня. Честное слово, даже не знаю, что сказать. Благодарю вас за откровенность. Из ваших слов я заключаю, что с таким товарищем плавать нельзя. Вероятно, Гарольду лучше отойти от дел».
«И как можно скорее».
«Ну, хорошо, я с ним поговорю, не сомневайтесь. Ну вот мы и дошли до вокзала. Я только посажу вас в вагон, а потом пойду домой и послушаю, что скажет на это моя жена».
Когда он шел домой, озадаченный и расстроенный, кто-то его окликнул. Оглянувшись, он увидал, что за ним по дороге бежит Гарольд. «Папенька», — кричал он, — «я только что приехал из города, и первое, что я увидел, — это вашу спину, когда вышли от вокзала. Но вы так быстро идете, что мне пришлось бежать, чтобы догнать вас». Адмирал улыбнулся, и на его суровом лице появилось множество морщин. «Ты рано воротился сегодня», — сказал он. «Да, мне нужно было с вами посоветоваться».
«Надеюсь, не случилось ничего дурного?»
«О, нет, только одно маленькое затруднение».
«В чем же дело?»
«Сколько лежит у нас на текущем счету?»
«Да порядочную, полагаю, около 800.
«О, половина этой суммы хватит с избытком. Какое легкомыслие со стороны Пирсона!»
«Что такое?» — встревожился адмирал.
«Видите ли, папенька, когда он уехал отдохнуть в Гавр, то поручил мне заплатить по счетам и так далее. Он сказал, что в банке лежит достаточная сумма, чтобы удовлетворить все требования. Во вторник я должен был заплатить по 2 чекам, одному на 80 фунтов стерлингов, а другому на 120. И вот мне вернули их из банка с пометкой, что мы уже перебрали несколько сотен.
Адмирал был чрезвычайно серьезен.
«Что же это значит?» — спросил он. «О, это легко поправить. Дело в том, что Пирсон помещает весь свой свободный капитал и держит в банке на текущем счету очень немного. Но некрасиво с его стороны, что по его милости мне возвращают чеки из банка. Я писал ему и просил у него позволения продать некоторые бумаги, одновременно написал и тем лицам, которые требуют денег, чтобы объяснить, в чем дело. Ну, кроме того, мне пришлось выдать еще несколько чеков, поэтому надо перевести на имя Пирсона часть наших денег, которые лежат у нас на текущем счету».
«Совершенно верно, сынок. Все, что мое, то и твое. Но как ты думаешь, кто этот Пирсон? Он, оказывается, брат миссис Уэстмакот.